Продолжаем обсуждать с экспертами важные новости к этому часу. Минпромторг России предложил выдавать льготные кредиты для тех, кто поставляет на российский рынок зарубежные товары для промышленности и сельского хозяйства. В списке семена, сахар, кофе, станки, металлы и пуговицы, например. Льгота будет рассчитана на закупку продукции для текущего использования, а также на инвестпроекты. Наряду с этим, если обратить внимание на ситуацию на международных продовольственных рынках, она обостряется. Запад готов предоставить свои мощности, чтобы вывести зерно с Украины, при этом не задумываясь о нуждах самих украинцев. Сейчас ситуацию и на российском, и на мировых рынках обсудим с главным редактором журнала «Аграрное обозрение» Константином Лысенко. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, естественно, мы с вами сельскохозяйственную часть вот сейчас будем обсуждать, и хотелось бы как раз начать вот с этой программы, которую может запустить Минпромторг. Любопытный набор. Состав участников, скажем так, семена, сахар и кофе. Объясните, пожалуйста, какие товары могут иметься в виду и попадать под льготные кредиты? Может быть, даже с точки зрения того, а какие бы хотелось аграриям, чтобы попали товары и технологии для сельского хозяйства в эту программу?
Но вы имеете в виду, каких товаров мы можем в перспективе лишиться? Ну, в принципе, я понимаю, почему кофе попал, да, у нас его не выращивают, но это к сельскому хозяйству-то российскому не имеет большого отношения. Ну, семена, пожалуй, это разумно, да, поскольку это на первом месте, у нас с семенами проблемы. В этом году мы вроде как-то справились, посевная проходит нормально, но зависимость по семенам, ну вот по картофелю, по сахарной свекле, по овощам у нас очень сильная зависимость от импорта. Вот, и если нам перекроют эти поставки, то нам будет плохо. Поэтому я понимаю задумку Минпромторга, который хочет стимулировать в сельскохозяйственной части именно вот эти товары. Ну, с сельхозтехникой, наверное, тоже было бы. Хотя, насколько я помню, там были отдельные решения по стимулированию ввоза техники, которая у нас не производится. Ну вот, это тоже, наверное, было бы неплохо, если перекроют нам поставки сельхозтехники. Но опять-таки сейчас конкретно об этом говорить тяжело, потому что многие фирмы в неопределенности. Кто-то решил уйти, но их немного, кто-то, я имею в виду производители сельхозтехники, кто-то выжидает и ничего не говорит, а кто-то говорит, нет, ребята, мы остаемся, потому что вложены огромные деньги. Поэтому сейчас такая ситуация несколько неясная, что будет дальше. Но, в принципе, если все будет развиваться по не очень оптимистичному сценарию, то нам потребуется ввоз и сельхозтехники, и, что самое главное, комплектующих, потому что техника может быть российская, она там на какую-то часть будет собрана из комплектующих из тех стран, которых мы сейчас называем недружественными или даже враждебными.
Константин Валерьевич, я сначала хочу на семенах сакцентировать, и в частности про картофель, mm-hmm. про который вы говорите. Вот знаете, я просто хочу, чтобы вы подробненько объяснили. Это не работает так, как вот в этом году собрал урожай, часть оставил на следующий год и посадил его, и в следующем году снова есть картошка, а другую часть, соответственно, в продажу отпустил.
Ну, в принципе, так работает, да, но с каждым годом, если говорить конкретно о картофеле, то происходит заметное ухудшение посевного материала, сортовых свойств. Поэтому, если вы будете постоянно сажать свой картофель, то в результате через там 3-4 года вы его не узнаете. Это будет уже не сорт, а бог знает что. Поэтому картофель постоянно надо обновлять. То есть работают специальные семеноводческие, селекционные фирмы, которые каждый раз воспроизводят в чистоте тот или иной сорт. Он поступает в производство, создается суперэлита, элита, она идет в продажу, и дальше потом 2-3 репродукции. То есть 2-3 года вы можете выращивать собственный картофель, а потом вам надо все равно заменять. И в хороших хозяйствах, естественно, это делают каждый год. То есть обновление семенного материала происходит ежегодно.
И что вот в России эта отрасль, вот обновление семенного материала, вообще семеноводчество, оно насколько хорошо или плохо развито?
Ну, я бы сказал, если говорить о картофеле, оно средне развито. У нас есть наши проверенные сорта, хорошие, мы их выращиваем, и хозяйство выращивает, и бабушки в своих огородах, у нас картофель половина выращивается именно в личных подсобных хозяйствах. Но отечественные семена картофеля не очень хорошие, так скажем, не на высшем мировом уровне. А если они и есть, то они не так популярны, они не так широко распространены, нету инфраструктуры размножения этих сортов. То есть сам сорт-то может и есть, а системы его репродуцирования нету. На это уйдет в лучшем случае, там, не знаю, 5-6 лет, если мы сейчас наконец-то захотим этим заняться.
Вот. Но тогда возникает вопрос, целом о чем мы 30 лет. Если в целом по овощам вот брать семеноводческую базу?
Примерно то же самое. Если по овощам, по сахарной свекле у нас вообще зависимость там чуть ли не 98%. То есть своих гибридов сахарной свеклы у нас, ну опять-таки они есть, но ну, вот, они не востребованы рынком. Мы используем импортные сорта сахарной свеклы, гибриды сахарной свеклы. Там очень большая проблема. Ну и по моим данным, как раз вот те поставщики сахарной свеклы, они вроде бы с нашего рынка, ну, уходить не собираются, что, в общем, обнадеживает, наверное, что проблем будет не очень много.
Там еще нужно, наверное, сейчас упомянуть пшеницу, потому что мы же лидеры с какого-то года по экспорту.
Да. Значит, что касается зерновых, то у нас ситуация гораздо более простая. По пшенице у нас практически все сорта отечественные. У нас очень мощные многолетние, многодесятилетние традиции по созданию собственных сортов. С пшеницей у нас проблем никаких нету. Вот, рожь у нас своя. У нас проблемы с ячменем. Вот тут, да, особенно пивоваренные, озимые, да, тут могут быть вопросы, потому что много импортных сортов, и они занимают большую часть посевов, но эту проблему придется решать. Что касается пшеницы, то нет, у нас свои сорта, тут никаких вопросов нет.
Я просто пытаюсь понять, роста цен на какие овощи в магазинах ждать в ближайшее время и в перспективе нескольких лет?
Ну, я думаю, в перспективе нескольких лет все будет дорожать, как обычно. У нас не было такого, чтобы что-то в течение многих лет сильно дешевело. Да, у нас такого не бывает, по крайней мере, на уровне инфляции это все будет дорожать. Вот. Да, я не думаю, что удорожание конечной продукции сильно связано именно вот с проблемой семян. Это одна из очень немногих проблем. Удорожание продукции – это удорожание и всех прочих компонентов, и удобрений, и сельхозтехники, и горючего. И у меня нет оснований говорить, что все это будет дешеветь. Поэтому все будет дорожать, но каким образом это все будет происходить, это зависит от урожая, это зависит от конъюнктуры рынка. Трудно сказать.
Константин Валерьевич.
Вот, семена здесь не будут определяющим фактором.
Ну, понятное дело, что это комплекс причин, про которые проговорить в эфире, к сожалению, конечно, не хватит времени. Хотелось бы с вами перейти к международным рынкам и ситуации вот с упреком, в том числе России, например, которая в последнее время слышно за то, что, мол, вот из-за всей ситуации на Украине зерно не получается вывести, оно испортится, и некуда будет завозить новое, и вообще поставки зерна сокращаются во все регионы, там, в частности, там, Египет, кажется, не в последний, кто заявлял о том, что пострадал вот из-за текущей ситуации. Как к этому относиться? Как вы видите эту ситуацию, вот, глобальную?
Ну, в силу довольно сложной международной ситуации, мягко говоря, тут надо отделять именно политическую риторику от чисто экономических обстоятельств. Значит, ситуация такова, что сегодня в мире запасы зерна, даже если исключить запасы на Украине, которые действительно затруднительно вывести, то они все-таки далеко не на минимальном уровне. То есть определенная подушка безопасности у нас сейчас есть. Я у нас имею в виду у человечества. Есть запасы и в Америке, есть запасы в Европе, есть запасы в Индии, так или иначе. И индусы вон запретили экспорт пшеницы, а потом сказали, ну, в особом порядке мы все-таки разрешим вывести там, по-моему, 4 миллиона. Ну и так, в общем, с миру по нитке-то я не вижу причин, чтобы не был собран какой-то необходимый объем для того, чтобы вот сию минуту человечество хотя бы там в Азии, в Африке не впало в голод. Но, в общем, ситуация плохая. В общем, действительно, на фоне ожидаемого не очень высокого урожая зерновых в мире, за исключением России, у России как раз виды-то на урожай хорошие, и проблем с вывозом зерна с Украины, да, действительно, в более или менее среднесрочной перспективе возможен дефицит зерна и, соответственно, его удорожание и невозможность его потребления наименее обеспеченными слоями жителей Африки, Азии, ну и так далее. Вот, с другой стороны, сейчас предпринимаются какие-то меры. Все-таки человечество заинтересовано в том, чтобы зерно было на рынке, потому что никто не хочет этих потрясений. Сейчас каждый день идут новости о том, что из Украины как-то будут пытаться вывозить зерно, чтобы, да, действительно, вы правильно говорите, надо хотя бы хранилище освободить для нового зерна. И так далее, и так далее. Российский экспорт идет вроде бы нормально. Все-таки мы не последнее место занимаем в экспорте зерна в целом, и первое место по экспорту пшеницы. Поэтому, ну да, весь мир мы не накормим, но в общем и целом говорить о какой-то катастрофе сейчас я бы не стал.
Тут, что касается Украины, спикер Госдумы высказался и, в частности, сказал, что жители Украины окажутся без запасов зерна, а до будущего урожая нужно еще дожить. Это прям цитата. Что усложняется отсутствием дизельного топлива и бензина для проведения посевных работ. И вот посыл, насколько я могу понять слова председателя Госдумы, в том, что об украинцах-то, в общем, никто не думает. Все хотят зерно поскорее вытащить с Украины, чтобы самим не умереть с голоду.
Ну, я не знаю, что там председатель Госдумы сказал, но я полагаю, что речь идет о вывозе излишков, потому что Украина один из крупнейших экспортеров зерна в мире, и у них там в процентном отношении излишков гораздо больше, чем у нас, например. Вот. И речь идет, конечно, о вывозе лишнего зерна, которое они бы и так продали бы за границу. Я не думаю, что кто-то предполагает оставить граждан Украины без хлеба. Мне это как-то в голове не укладывается, чтобы кто-то на это пошел и кто-то в этом был бы заинтересован.
Кстати, вы очень хорошо упомянули то, что сказал президент по поводу урожая, который планируется в России. Можете чуть подробнее рассказать, действительно, такой уникальный, еще больше, чем в предыдущие годы ожидается? И в перспективе, может, на следующий год тоже какие-то...
Ну, ситуация по урожаю зерна в России такова. Мы по очень предварительным оценкам, потому что мы сейчас более или менее достоверно можем судить о состоянии озимых, которые были посеяны прошлой осенью и которые сейчас уже взошли, и через месяц на юге их уже начнут убирать. Мы только можем говорить вот об озимой пшенице. По более или менее таким взвешенным оценкам, да, действительно, может быть, мы соберем 87 миллионов тонн пшеницы. И это будет рекордный урожай, потому что предыдущий был там на 300 тысяч тонн меньше. Рекорд не сильно большой, это там не в 2-3 раза больше, да, на какие-то доли процента или там на процент, ну нет, даже на процент не получится. Но формально говоря, да, это будет рекордный урожай, если все пойдет. И еще раз подчеркиваю, рекордный урожай пшеницы, нашей основной зерновой культуры. О рекорде в целом по зерну, а кроме пшеницы, как известно, у нас есть и кукуруза, и рожь, и ячмень, и так далее. Вот. Там о рекорде речь не идет, хотя, если почитать некоторые выступления, то можно создать такое впечатление, что речь идет о урожае зерна в целом. Нет, мы ожидаем сейчас 130 миллионов тонн, а рекорд был 135,5 миллиона тонн в 2017 году, так что о рекордном урожае зерна сейчас речи не идет. Но и это все-таки очень-очень предварительные оценки с многими оговорками.
Но если это очень неплохие погода, цифры, даже если да, на 5 тысяч да, меньше, да. Вот так вот. Константин Валерьевич, я прошу прощения, но время, к сожалению, заканчивается у нас с вами. Ну, понятно уже, что голода не будет ни в России, ни в ближайшее время в мире, и у человечества имеется в виду. Поэтому, ну, будем надеяться, что так и продолжит ситуация развиваться. Константин Лысенко, главный редактор журнала «Аграрное обозрение» в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой анонс и продолжим.